Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Я хочу начать свою проповедь с места Писания. Это книга Ветхого Завета, книга пророка Исаии. Первая глава, я прочитаю тебе 28 стих. «Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся». Вы знаете, вот с таким серьезным посланием я сегодня вышла сюда, за эту кафедру, для того, чтобы проповедовать себе. И тема моего служения, тема моей проповеди. Я хотела говорить с тобой на тему отступничества, отступления от Господа. Почему? Потому что я считаю, что эта тема, она очень актуальна для нас, христиан. Она актуальна для нас во все времена. И неважно, в каком положении ты сегодня, как ты себя ощущаешь или чувствуешь. Конечно же, Писание говорит нам, что мы есть все дети Божьи. Аминь. И мы оправданы Господом, и мы праведны перед Ним. И Писание говорит, что наша праведность, она не отдел, как написано, чтобы никто не хвалился, но через кровь Иисуса Христа. Аминь. И, дорогие, это есть благодать. Но Писание нам также говорит об освящении. Об освящении. Писание призывает нас жить святой жизнью, дорогие. Аминь. Вы знаете, говоря об отступничестве, заранее хочу сказать, что я не считаю никого здесь отступниками. Я вижу здесь Божьих детей. У каждого из нас есть определенное призвание от Бога. Наше призвание не только жить с Богом, не только прийти ко Христу и оставаться с Ним. Наше призвание дойти до конца, дорогие. Аминь. Потому что Господь, Он призывает нас и в притчах, и в Екклесиасте. Есть некоторые места Писания, а также в Ветхом Завете, в Новом Завете, где Господь говорит нам о том, что конец, Он главнее, Он важнее всякого начала. Я думаю, что говоря о начале... То есть у нас начало было у всех одинаковое, то есть оно было равное. То есть мы все хорошо начали. Мы все однажды пришли к Богу, и мы обратились к Нему. И это был незабываемый день твоего особенного дня рождения. Ты родился заново, родился свыше и стал новым творением. Я думаю, что каждый из нас помнит этот день. Я думаю, ты помнишь этот день. Я не знаю, но каждый год я помню этот день. И я имею время, чтобы иметь общение с Богом, чтобы приближаться к Богу. Я никогда не забуду, как в 89-м году я оказалась на большой молодежной конференции, где не было неверующих. Так получилось, что эта конференция, она была только для верующих молодых людей. Но каким-то образом я оказалась там. Господь привел меня туда. И там, на этой молодежной конференции, я услышала свидетельство молодой девушки. И она рассказывала о том, как она приняла Христа, и как родители, они отказались от нее из-за того, что она стала христианкой. И вы знаете, это свидетельство так сильно тронуло меня, оно просто перевернуло что-то во мне. И я уже не могла просто оставаться в зале и слушать проповедь. Я вышла вперед, я упала на колени, и я плакала и кричала к Богу: «Господь, прости мне мои грехи, дорогой Иисус, войди в мою жизнь». Это был 89-й год, и с того времени вся моя жизнь, она изменилась. И я знаю, что столько, сколько людей в этом зале, столько же и свидетельств о том, как Бог нашел тебя в этом грешном мире. Мне очень понравилось, как один пастор сказал такие слова. Он сказал: если у человека кривое сердце, то Господь подберет к нему кривой ключ, чтобы отворить эту дверцу сердца. Ты знаешь, Бог знает, как достучаться до нас. Он знал, как достучаться до меня. Потому что на тот период времени я была неверующим человеком, и я говорила: Бога нет. Мой верующий дед, который был служителем церкви, он говорил: дорогая, Бог есть. Я говорила: нет, Бога нет. Я приходила домой, и он просил меня молиться за пищу. Я была очень голодна. Знаете, как это бывает, когда ты только пришел из школы, может быть, здесь и школьники, или когда-то у вас был такой школьный период в жизни. И я приходила домой, я хотела кушать. Я говорила: дедуль, я хочу кушать. Он говорит: ну давай, помолимся молитвой «Отче наш». И я очень не хотела молиться молитвой «Отче наш». Но я понимала, если я не помолюсь этой молитвой, просто этот блин я не получу. И поэтому эта молитва «Отче наш», она входила в меня с этими блинами. И именно эта молитва однажды привела меня к Богу, потому что я взыскала Его. Еще до того, как я приехала на Кавказ, я опустилась на колени. Почему я говорю, что мой приезд туда был не случайным? Я опустилась на колени ночью, когда все в доме спали. Я сказала: Бог, если Ты есть, И я не знала, что нужно еще сказать, но я знала, нужно помолиться. Я знаю, нужно помолиться молитвой «Отче наш». Итак, я говорю о том, что у всех у нас было одинаковое начало. Мы все хорошо начали, но нам очень важно также всем дойти до конца. Аминь. Третья глава к евреям, это Новый Завет, 14 стих. Писание говорит, ибо мы сделались причастниками Христу. Мы сделались причастниками Христу. И далее написано, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот это если, дорогие, для нас это есть условие от Бога. Мы сделались причастниками ко Христу, если только твердую начатую жизнь твердо сохраним до конца. Я сказала о том, что я покаялась в 89-м году. И вы знаете, это было удивительное время. Это было время, когда двери для Евангелия были открыты. Советский Союз развалился. И вы знаете, людская масса разделилась на две как бы категории людей. Одни люди, они вышли на улицы, чтобы проповедовать Евангелие. Другие, они вышли туда, чтобы взыскать Бога. Я помню этот период, когда мы выходили на улицы, мы проповедовали Евангелие. И вы знаете, многие, масса людей обращались ко Христу. И они не просто приходили к Богу, они оставались с Богом. Так написано в книге Деяний, что Бог ежедневно, написано, прилагал спасаемых к церкви. Прошли года, на дворе уже не 89-й год, да? И вы знаете, какую картину я вижу сегодня? Сегодня все не так, как было тогда. И если тогда люди приходили и оставались с Богом, они имели такую жажду по Богу, что когда они узнавали о Нем, они на самом деле обращались к Нему, просто полностью обращались и полностью посвящали себя, то сегодня мы уже, знаешь, как бы уже привыкли к тому, что так просто прийти к Богу. Мы сидим, мы собираемся, мы слушаем проповедь. Я даже себя ловлю на мысли, что я очень избирательна в том, что я слушаю. Я как бы про себя сижу, я думаю, ну это классное слово, вот это да, это я никогда еще не слышала. Об этом еще никто, такое супер-мупер откровение. Но другой раз я сижу и думаю, ну о чем он такое говорит, я это уже знаю, мне это уже неинтересно. И я смотрю на часы и думаю, поскорее бы это уже служение закончилось, мы бы прославили Бога и пошли домой, аллилуйя. Вы знаете, нет ценности того, что Бог делает сегодня. Если в те времена, я сказала, люди, они обращались к Богу и оставались с Ним, что я вижу сегодня? Сегодня я вижу, как многие верующие, они оставляют Господа. Те, которые когда-то обратились к Нему, те, которые, я не знаю, это может быть было 5 лет назад, 10 лет назад, это было вчера. Неважно, когда они обратились к Богу, сегодня этих людей, к сожалению, я не вижу в этой церкви. Или в другой церкви. Но я не посещаю другую церковь, я посещаю эту церковь, и сейчас я говорю к этой церкви. Я кидываю своими глазами в зал, и я смотрю, а где? Где этот человек? И вдруг я смотрю, его нету там, его место пустое, оно занято другим. Святое место пусто не бывает. А где тот человек, которого я очень хорошо знала, который любил Бога, который ходил в церковь, который молился? Где этот человек? Мы не знаем, к сожалению, его сегодня нет. А вы его посещали? Да, мы его посещали. А вы молились за него? Да, мы за него продолжаем молиться. Но почему его здесь нет? Вы знаете, Писание говорит нам, что последнее время, характеристики последнего времени, это будет массовое отступление от Бога. Массовое отступление. Мне очень жаль. Вы знаете, сегодня нет тех, которые лучше меня могут молиться, лучше меня могут проповедовать, лучше меня могут служить, которые более одаренные, чем я. Я не считаю себя супер одаренной. Я не считаю себя супер проповедником. Но я знаю о себе что-то, я знаю, что я люблю Бога, и я знаю, что я хочу оставаться верной Ему, и я хочу дойти до конца. Об этом я молюсь Господу. К сожалению, сегодня это так. И я знаю, что это не только здесь, в этой церкви так. Я знаю, что в других местах, в других церквях это тоже такая же картина. Большие церкви, они сокращаются до минимума. Каждый год я проповедую в разных местах, в разных церквях Америки. И у меня шок, когда я вижу маленькие церкви. Когда-то эта церковь была большой. А где сейчас эти люди, которые посещали эту церковь? Ну, они, конечно же, с Богом, они, конечно же, верующие. Просто у них нет времени прийти к Богу. Тогда объясните мне, что это за верующие, у которых нет времени для Бога. Люди не боятся Господа. Люди, приходя к Нему, не остаются с Ним. Но Писание говорит нам, чтобы мы не только знали Его, но чтобы оставались с Ним, дорогие. Когда мы говорим о теме отступничества, в Писании есть еще две категории людей. Одна категория – это богопротивники, другая категория – богоненавистники. Если вы читали, кто такие богопротивники? Богопротивники – это те, которые противятся Христу. И в Новом Завете, в книге «Деяния апостолов» мы читаем историю об одном человеке, имя которого апостол Павел. Вы помните, как апостол Павел, он противился Христу, он был противником. Писание говорит, он гнал, он яростно гнал церковь. Пока однажды, когда он уже получил письмо, разрешение убивать, мучить, сажать христиан, он шел по дороге в Дамаск, это был такой город, и там, на пути в Дамаск, ангел Божий, а точнее сам Иисус Господь с небес, осиял апостола своим светом. Тогда уж он и не был апостолом, он был просто Павлом. Он осиял его своим светом, и он воззвал к нему, говоря, «Павел, Павел, ты что, гонишь меня? Тут и Господи, я Христос, которого ты гонишь». Вы помните эту историю? С этой встречи, с этого времени, с этого самого момента вся жизнь апостола Павла, она изменилась радикальным образом. Он уже не был гонителем и хулителем. Он был праведным Божьим святым человеком, он стал апостолом, и он насаждал церкви. Аллилуйя! И вы знаете, есть такие люди, которые противятся Евангелию. Не знаю, осознанно ли или неосознанно, может быть, даже где-то понимая, что да, что-то в этом есть, но все равно они противятся Христу. Но за таких людей, дорогие, что нам нужно? Нам нужно молиться за них, чтобы они обратились к Богу. Я не знаю, может быть, это жены, противящихся Богу мужей. Может быть, это мужья тех жен, которые противятся Христу. И я знаю, что вы молились, и по вашей молитве Бог обратил их. Аминь. Есть такие свидетельства? Вы посмотрите, как многое, как Писание говорит, многое может усиленная молитва праведника. Но есть другая категория отступничества. Это богоненавистничество. Вы знаете, невозможно ненавидеть того, кого ты не знаешь. То есть, говоря о богоненавистничестве, мы понимаем, что это та категория людей, которые уже были с Богом, которые уже обратились ко Христу. Возможно, они даже посещали церковь. Возможно, они даже были служителями церкви. Но в один период времени они ушли от Христа, и они стали ненавидеть Христа. То есть они не просто отступили, продолжая там внутренне верить. Они ожесточились своим сердцем против Бога. А, что этот Христос, что Он может? Да Он такой, и все они такие. Есть одно место Писания, которое я хочу прочитать себе. Это из Нового Завета Евреям, 6 глава, 4 по 6 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Писание говорит «невозможно». Когда мы говорили о богопротивящихся людях, там, я говорила, нужно молиться. То в данной ситуации апостол, он говорит, это невозможно. Павел говорит, невозможно их снова обновлять покаянием, когда они ругаются, когда они отпали от Христа, когда они ожесточились сердцем, когда они попирают Сына Божьего, когда они попирают и оскорбляют Дух Святой. Невозможно, говорит апостол, их снова обновлять покаянием. Говоря об отступничестве, а моя тема называется так, пути или признаки отступления. Говоря об отступничестве, хочу сказать, что отступничество – это, дорогие, процесс. Это не так, что человек за один день стал отступником. Он ходил в церковь, он молился Богу, он давал десятину, и все было здорово, и он был тоже хороший человек, хороший христианин. И это было сегодня. А когда наступило завтра, мы вдруг все узнали, что он отступил от Бога, и он уже не хочет ходить в церковь, и он уже не хочет молиться, он не отдает предпочтение Христу. Отступничество – это процесс, процесс во времени. Это не процесс одного дня, одной минуты, двух часов, это процесс времени. Человек может продолжать ходить в церковь. Человек может продолжать молиться Богу даже. Продолжать может даже давать десятину. И при этом он может быть в отступлении. И я сегодня хотела говорить о том, как это может произойти с нами. Как может произойти так, что ты охладел в Боге? Как так может произойти? Вы когда-нибудь задавались таким вопросом? Почему нет у меня первой любви? Почему не все так хорошо, как было тогда, когда я только-только был верующим человеком? Может быть, я был только новообращенным, но так мне было хорошо с Богом. А почему мне сегодня так дискомфортно с Ним? Дорогие, проблемы не в Нем. Бог был и остается Богом. Он любящий, Он благой, Он милостливый, Он долготерпеливый. Он Спаситель твой, аминь. Он Бог твой. Проблема не с Ним, проблема с нами. Итак, я говорю о путях отступления. Псалом 118, 158 стих написано. Давид говорит: «Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего». Итак, вижу. Я думаю, что не одна я это вижу. Я думаю, что мы все это видим, правда? Мы все это видим. Мы можем это видеть в жизни других, но нам также нужно увидеть это и в своей жизни тоже. Давид говорит: «Вижу отступников и сокрушаюсь, потому что они, что делают, не хранят слова Твоего». Я не буду об этом говорить много. Я думаю, что мы все знаем эти места Писания, о том, как важно отдавать предпочтение Слову Божьему. Написано: «Возлюби чисто словесное молоко, потому что от него вам возрасти во спасение». То есть твой духовный рост во спасение происходит тогда, когда ты напрямую связываешь свою жизнь со Словом Божьим. Если ты скажешь: «Марин, какой путь отступления?» Я тебе скажу, один из путей твоего отступничества начинается с момента, когда ты пренебрегаешь Словом Божьим. Когда Слово Божье, оно где-то там пылится у тебя в доме, ты забываешь о нем. У тебя есть время для друзей, у тебя есть время для хороших фильмов, для своих дел, для своей работы и еще для многих других вещей в жизни у тебя есть время, но у тебя нету времени взять эту книгу в руки. Потому что так произошло с тобой, не знаю почему, эта книга стала для тебя неактуальной. Она стала для тебя неинтересной. Раньше она трогала тебя, раньше она зажигала тебя, раньше Слово Божье говорило в тебе, но сейчас она там, где-то на последнем месте в твоей жизни. Вы знаете, если я не читаю Библию хотя бы один день, у меня в душе кошки скребутся. У меня все из рук валится. Ты скажешь: «А бывает, Марина, такое в твоей жизни, что ты не читаешь Библию?» Да, бывает. И я скажу, я чувствую себя неудобно. И даже если все в моей семье отлично, даже если все хорошо у меня в отношениях с моими друзьями, если внешне все классно и здорово, но если я не читаю это слово, у меня все плохо. У меня все не ладится, потому что у меня внутри меня нет жизни. Ты знаешь, мы ослабеваем духовно, потому что это пища. Слово Божье – это пища, дорогие, для нашего духа. Не воскресные проповеди. Воскресное служение – это подпитка для твоего духа. А пищей для твоего духа может быть только Слово Божье. Поэтому ты должен поставить это слово на первое место в своей жизни. Оно должно быть в твоем сердце, оно должно быть в твоем разуме, оно должно быть на твоих устах, но не на твоей полке. Каждый год я даю обещание Богу, я говорю, помимо того, что я что-то у Него прошу на Новый год или на Рождество, я говорю: «Господь, в этом году я хочу изучить еще 2-3 книги Ветхого Завета. Я хочу узнать вот это, я хочу вот эти откровения, Бог, дай мне их. Я хочу прочесть в этом году Библию от корки до корки. Господь, помоги мне в этом». Это хорошая цель. Я не говорю, что если ты молился за машину или за жену, или еще за что-то, то это плохая цель. Но есть что-то более важное. Есть хорошие вещи, но есть важные вещи. И мы должны научиться отличать хорошее от важного. Потому что именно от этого слова будет зависеть вся твоя жизнь. Ты понимаешь? Не от церкви твоя жизнь будет зависеть. Не от пастора, который здесь служит, не от лидеров, не от экономического уровня страны, не от каких-то перемен внешних, но от этой книги будет зависеть твоя жизнь. Поверь мне. Поверь мне. Если ты хочешь перемен в своей жизни, ты должен прилепиться к этому слову. Вот просто вот прилепиться всей душой, всеми силами. Как говорит Писание, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душою, всем разумением, всеми силами, всей жизнью. И когда я открываю эту книгу, я знаю, что здесь есть Бог. Мне не нужно искать Его присутствие, мне не нужно говорить: Бог, скажи мне сегодня что-нибудь. Бог, скажи мне, открой мне свою волю. Бог, помоги мне принять верное решение. Я не говорю, что так нельзя молиться, мы можем так молиться. Но эта книга, это особенная книга, потому что Бог здесь, в этой книге. Это живая книга. Потому что Писание говорит, что Его Слово, Его слова, они есть суть, дух и жизнь. Ты читаешь, и ты живешь, или оживаешь, или продолжаешь жить. Ты читаешь, и ты возрастаешь в Боге. Классно, слава Богу за все библейские школы, которые только есть. Но если ты думаешь, что самое главное и самое важное – это закончить библейскую школу, и на это можно сказать уже аминь, в твоем духовном возрастании, я тебе скажу, это обольщение, это неправильное понимание. Потому что библейская школа – это какой-то период времени, правда же? Я тоже в свое время училась в библейской школе. Это было в Вильнюсе, потом я приехала, и если бы я продолжала думать, что теперь все, теперь я уже о Боге все знаю, и мне уже знать о Боге ничего не надо, и Слово Божье я знаю, и как молиться я знаю, и как верить я знаю, и как ходить в праведности я знаю, и как молиться за исцеление, изгонять бесов я тоже все знаю, и если бы я тогда продолжала думать, или бы так допустила себе думать, я бы сегодня не осталась бы в церкви. И Бог бы не смог далее работать со мной, изменяй меня, благословить меня, Он бы тоже не смог. У тебя должна продолжаться твоя библейская школа с Богом. Аминь. И как это может быть? Это может быть тогда, когда ты читаешь и наполняешь себя Словом Божьим. Я согласна, что иногда это очень сложно сделать, но Писание говорит, Царствие Божие написано, силою берется. Силою берется! И вот такая простая вещь, как приложить усилия для того, чтобы открыть книгу или там открыть Библию и прочитать ее, такая, казалось бы, простая вещь, такой простой, обыкновенный процесс. Открыть Библию, ну что здесь такого сложного? Но иногда нужно приложить усилия. Нужно приложить усилия. Хорошо, когда есть кто-то рядом, кто может дать тебе пинка и сказать, ну-ка, давай, дочитай Библию. Это так здорово, когда есть такой человек рядом. Но когда нет такого человека рядом, который может тебе дать пинка, тогда ты сам должен дать себе этот пинок. Аминь. Так признаками отступничества могут быть тайные грехи людей. И я немножко хочу поговорить об этом. Тайные грехи. Что значит тайные? Это значит неявные. Неявные. Это значит скрытые. Вот если я что-то захочу положить под этот ковер, то многие из вас, они не узнают о том, что там лежит. Почему? Потому что я скрыла это. Вы понимаете? То есть скрытое, я бы сказала еще так, хроническое. У некоторых есть хронические грехи, а люди грешат и продолжают жить. Это как хронические болезни, так же и хронические грехи. Тайные грехи, это скрытые грехи, нераскаянные грехи, утаенные в жизни верующих грехи. Я хочу, чтобы мы вместе прочитали книгу Псалмов, это 49-й Псалом. Итак, Псалом 49, я прочитаю вам с 16 по 22 стих. Мы сейчас говорим о том, что тайные грехи являются признаком отступления от Бога, признаком отступничества. Грешнику же говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя, представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающий Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Вы знаете, это очень интересное место Писания, потому что когда я однажды открыла этот 49-й Псалом и стала читать его, это все изменило во мне. Вы знаете, есть много верующих, которые живут с пониманием того, кто такие грешники и кто такие праведники. И мы думаем так, что грешники – это не те люди, конечно же, которые ходят в церковь. Грешники – это те, которые живут там, за пределами церкви. Они далеки от Бога. Они Бога не знают. Они там живут без Бога и грешат. Но здесь мы видим другой образ людей грешащих. Писание говорит, что они ненавидят Его Слово. При всем том, что они стоят и проповедуют Его Слово, они ненавидят Его Слово. Они знают Его Слово. Но что они делают? Они берут это Слово, и они выкидывают его за себя, как будто бы этого Бог не сказал. То есть они пренебрегают этим Словом. Написано, что они ненавидят наставления. Ненавидят наставления. Это 16 стих. Писание говорит, что они еще делают. Они общаются с прелюбодеями и ворами. Мы знаем, как важно христианину иметь святое общение. Аминь. Мы это знаем. Мы должны наблюдать, чтобы наше окружение, оно было правильным окружением. Аминь. Давид говорил, не положу перед глазами, помнишь, вещи мои непотребны. Злобы не буду знать, тайно клевещущего на ближнего моего изгоню. Гордого очами, надменного сердцем не потерплю. Вы знаете, у нас должны быть какие-то критерии. Когда мы говорим о святости, то святая жизнь с Богом, это есть критерии. Критерии, кто может быть вхож в общение с тобой, а кто не может быть вхож в общение с тобой. Ты скажешь, Марин, что теперь не нужно проповедовать прелюбодеям и ворам? Нет, нужно проповедовать. Но сообщаться не нужно. Вы понимаете, что такое сообщаться? Это значит позволить этим людям быть рядом с тобой настолько, что у вас уже появляются новые интересы. Вы не просто вот о Боге там общаетесь. Это развратит тебя. Это разрушит твою жизнь. Мы должны следить, чтобы те люди, которые окружают нас, они любили Христа. Я не говорю о том, что они сейчас должны быть проповедниками, апостолами, пасторами. Нет, я говорю о том, что они должны любить Христа. Они должны бояться Бога. Они должны бдить, чтобы их жизнь была святой. Это не значит, что они будут безгрешны абсолютно. Писание говорит, мы все много согрешаем. Это не значит, что они будут совершенны абсолютно. И никогда не будут ошибаться. Но они должны любить Бога, они должны бояться Бога. Писание говорит, они злословят других, и они строят коварные планы. То есть не только то, что их наполняет, но есть и то, что из них выходит наружу. Они клевещут на самых близких, на самых дорогих людей. Это 20 стих. Они занимаются клеветой. Я думаю, не нужно объяснять, что такое клевета. Оклеветать кого-то. Опорочить чье-то имя. Опустить кого-то. Разобрать по косточкам и разложить кого-то. И Писание говорит, что все эти признаки того человека, который является грешником. Но интересно то, что этот человек, он себя грешником не называет. Он не считает себя грешником. Он не думает о том, что он уже не такой святой, он отступник. Он на путях отступления, и Бог смотрит на него и говорит, послушай, ты, дорогой мой, ты грешник. Тебе нужно освободиться от греха. Я сказала, что признаками отступления, отступничества являются тайные грехи. Вы знаете, очень интересно, как люди реагируют на то, когда Бог тайное делает явным в их жизни. А Бог обязательно это сделает. Аминь. Написано, Господь говорит, изобличу тебя, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Но Бог, Он же такой добренький. Бог добрый, но не добренький. Но Он же всех любит. А Писание говорит, что любовь, она наказывает тех, кого любит. И Писание говорит, что Бог, Он также и справедлив. Да, Он, Бог, есть любовь, но Он справедлив. И я думаю, что многие, особенно те, которые являются родителями, у кого есть дети, вы понимаете то, о чем говорит Писание. Потому что любовь – это не вседозволенность. Мои дети, когда я беру ремешок, наказываю их за какие-то проступки, они знают, что мама это делает, потому что мама их любит. Ты скажешь, а как Бог нас наказывает? Бог обличениями нас наказывает. Но если мы уже вообще оглохли и ослепли, не внимаем ничему, тогда бойтесь Господа. Потому что такое поведение, оно, знаешь, не обязательно там суд Божий. Писание говорит, что Бог действует. Где есть? Где Бог действует? Во свете. Он есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И Писание говорит, грех, он разделяет человека с Богом. И когда человек осознанно продолжает грешить, то есть он знает, что то, что он делает, это неправильно. В глазах Божьих это неверное, неправильное поведение. То, что он делает, это не просто плохо, это есть грех. И Писание говорит, грех, он разделяет человека с Богом. Человек, который грешит, он как бы отделяется от Бога. Не Бог отделяется от человека, а человек от Бога отделяется своими грехами. И когда мы отделяем себя от Бога, греша, тогда в нашу жизнь что приходит? Тьма. Я сказала о том, что нам очень важно понимать, что Бог, Он тайное сделает явным. И ты знаешь, вот то, что Писание называет явно, то есть некое такое Божье вмешательство в жизнь тайно грешащего человека, вот это есть благодать для нас, дорогие. Я хочу это сказать еще раз. То, что Бог делает явным, там, где Писание говорит, изобличу, это есть благодать для нас. Это есть милость для нас. Писание говорит, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших. Но очень часто происходит так, что теперь то, что было тайное, то, что тщательно скрывалось тобой или кем-то от других, оно стало явным. И теперь все знают, кто ты есть,